Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что моя сегодняшняя гость Юлия Бордовских, и говорим мы прежде всего о любви, об этом и книжка. Как называется, кстати, книга?
Книга называется «Пространство любви».
Угу. Вот так, большое пространство, то есть да, вся ваша жизнь.
Абсолютно.
Это история от разных персонажей?
Да, это история абсолютно от разных персонажей. История моих друзей, история родственников там даже есть. Мои какие-то есть истории.
Вы, насколько я понимаю, были девушкой всегда самостоятельной, ну и увлекающейся, влюбчивой. Mm-hmm. Помню, где-то в каком-то вашем интервью говорили, что вот в годы, когда занимались спортом активно, на сборах там, летом приезжаешь с одним мальчиком,
ну, Сережа,
с другим мальчиком.
Все про меня знаете.
Насколько привязчивая?
Ну, влюбчивая. Правда, с возрастом, со временем становишься более как бы вдумчивой в этом вопросе, относишься к этому более осторожно. Вот в книжке у меня есть новелла, называется «Что люблю, что не люблю». У Драгунского был такой рассказ детский. Вот по мотивам его я написала, ремейк такой, «Ник современницы». Вот я считаю, что современница сказала бы так: «Не люблю влюбляться». Потому что сейчас это опасно, накладно. Непонятно, в кого влюбишься, кто он, а вдруг аферист какой-нибудь. Раньше все было просто: влюбилась и точка. Да?
Там аферистов не было, да?
Все, может, они и были, люди. Да, абсолютно. Может, они и были, но они какие-то были редкие, не такие явные. И как-то больше было людей все-таки искренних, что ли, не знаю.
Но вы ведь девушка самостоятельно, решение о рождении дочери тоже приняли самостоятельно.
И это вы знаете, я прям вас боюсь.
Чушь, не знаю, а чего меня бояться? Это вот на всех открываешь Юлия Бордовских и все.
Да нет, ну почему самостоятельно? Коллегиально, просто тогда, в тот момент, отношения с Марусиным папой были, скажем, такие, как все-таки их можно было назвать бойфренд, гёрлфренд, да, и когда мы узнали о том, что я жду ребенка, то он сказал мне: решай сама, как ты считаешь нужным, я приму твое любое решение. Ну, а там подумаю.
То есть два самостоятельных человека, и не было там желания соединить себя как-то ради ребенка.
Мы очень мало... Вот так получилось, что у нас была такая... Вспыхнула быстро страсть. Мы действительно были очень привязаны друг к другу, но так быстро образовалось вот это вот ожидание ребенка неожиданно для нас, что мы просто не были к этому готовы. Нам хотелось как раз вот жизни, любви, бега куда-то, путешествий, вдруг бац, и нас остановили. Прям, знаете, поставили такую раз стену. Потому что я сразу легла под капельницы, сразу легла в больнице на все 9 месяцев. Вот, и было это достаточно сложно.
Ну, потом-то ваш вот друг, гражданский муж, был как бы не самым бедным человеком, наверное, могли себе позволить уже за этот период отыграться, попутешествовать и все остальное.
За какой этот период?
За период сложной беременности.
Так я же говорю, что я лежала в больнице все 9 месяцев.
Я понимаю, после этого я говорю.
А после, знаете, после вообще беременности это такая история 2 года выкинутых из жизни. Не выкинутых, а таких абсолютно вот 2 года.
Вот интересный взгляд. Выкинутых или приобретённых?
Не выкинутых. Выкинутых из социальной жизни. Приобретённых, безусловно. Я сейчас смотрю на Фёдора, думаю: господи, как я жила-то без него.
Сколько?
7 месяцев.
7 месяцев.
Ну, как я? Он уже ходит. Он сейчас ходит, он вообще сидеть не хочет. Он хочет только ходить. Ему надо вот в ходунках сейчас привезли, ему эти ходунки купили. Какие-то там машинки, за которые он держится, и только ходить. Это же первая обувь, там какого-то 19 размера, смешанного с Марусь там с 37-м в 4 классе. И этот так.
А Маруся опекает или ревнует?
Ой, у них любовь просто, вот любовь. Маруся с Федей.
Кукленок такой появился, да?
Выходить из комнаты, да, потому что они вдвоем все, им никто не нужен. Mm-hmm. Абсолютно.
Нет, вопрос там, кто более дорог и прочее, это задавать, конечно. Так хотели, да, девочку и мальчика, соответственно, потом.
Давно-давно мне нагадали это.
Да.
И я, муж очень хотел девочку сейчас, а я-то знала, что будет мальчик, мне же нагадали.
Ну, врачи хоть нагадали по результатам там анализа и ультразвука?
Нет, давно. Я еще вообще была юной девой, и мне сказали, двое будет, и вот будет мальчик-девочка. И когда была Марусь первая, я подумала, не, я хочу только вторую девочку. Так уж было, так уж я любила Марусью. Вот, но когда поняла, что я жду ребенка, поняла, что, наверное, будет мальчик, потому что вот как-то это все прям вот идет, как говорили. Ну и... А муж хотел девочку, потому что у него сын старший, и ему очень хотелось почувствовать. Но у него теперь есть и девочка, и два мальчика.
Да, полный комплект. Выбирай, не хочу, и все вместе. И все с вами вместе?
Все мы вместе. Все вместе. Старший сын учится в Англии. И приезжает к нам на каникулы, и мы всегда его очень ждем. И лето он проводил все с нами. Так что у нас такая вот... Нас пятеро.
Отношения с детьми сложились? Можете не отвечать на вопрос, да. Ну, как бы не со своими
сразу,
родными.
Не сразу.
Потому что вот этот момент, он на самом деле в жизни бывает.
Он сложный.
Всегда, да, довольно
не
непростой.
Сразу. Но мы очень стараемся. И стараемся сделать так, чтобы всем было комфортно. Детям, нам. Стараемся любовью. Вот самое главное. Мне, знаете, иногда задают вопрос и журналисты, и я для детей книгу написала, поэтому много вопросов именно о воспитании детей. Вот что самое главное в воспитании детей? И я всегда отвечаю одно: любите своих детей, и вы сразу поймете, что для вас главное, потому что им нужна только любовь. Все остальное такое прикладное, все на этой базе только, ложится только на эту базу. Не приклеится, некуда приклеить все остальное.
Юлия Бордовских в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Ну, вернемся, наверное, к работе. Долгое время работали в спортивных новостях, спортивным обозревателем. Есть люди, которые сожалеют, что с вами им не удалось поработать. Вот такие, как, например, Василий Кикнадзе.
К сожалению, с Юлей поработать мне не удалось вместе. Надеюсь, пока. Потому что вместе мы не работали. Юля с самого начала своей карьеры работала на НТВ в «Плюсе», там на радио работал до этого. Но, естественно, мы на Олимпиадах встречались, и Юля очень обаятельна. Человек. Она очень профессиональная, обаятельная, работоспособная и очень ответственная. И на самом деле отношусь к ней как к красивому, обаятельному, доброму человеку, профессионалу в своем деле. Жалею, что в последнее время редко вижу ее на экране. Надеюсь, что это время. Поскольку она и в качестве спортивного комментатора, и в качестве ведущей утренней программы заставляет меня смотреть то, что она делает.
Василий Кикнадзе. Да, действительно,
спасибо,
в последнее
Василий.
Время реже на экране?
Год не была.
Ну, так
выхожу 22 сентября, наконец.
Первый раз в первый класс, можно
да,
сказать.
Да, возвращение.
И куда, и где будем иметь счастье лицезреть
вас? На любимое
вас?
НТВ, на утро.
Так, на утро.
Да, вы, на
в
утро
этой, в этой программе
НТВ.
Появитесь.
Да.
Что-нибудь специально делаете уже для этого или со старым багажом?
Ну, кое-что летом подсмотрела.
Так.
То и покажу телезрителям, что я подсмотрела летом. Немножечко последила за звездами в Италии, где отдыхала, встретила много друзей, там их немножко поснимала, как папарацци.
Mm-hmm.
Вот, и они об этом пока не знают, так что...
Так что ждем судебных исков против Юлии Бордовских и канала НТВ.
Ну, ничего такого, я думаю, уж прям нового мы не увидим и не расскажем ничего, чтобы могло их расстроить. Ну, просто так весело, я думаю, так веселее людям подсмотреть. Всем же хочется подсмотреть, Сереж, вы же знаете. Не просто узнать очевидно, а подсмотреть, подглядеть.
Вот-вот-вот, и я про тоже, про мужской интерес к подгляду. Потому что Юлия Бордовских на страницах на безбрежных просторах интернета ассоциируется, конечно, с несколькими сессиями, в частности, в журнале Playboy, в журнале Максим.
И
люди... Ну, а куда ж еще? Люди же спрашивают. Николай, IT, Москва. Юля, здравствуйте. Есть ли у вас планы на новую фотосессию для очередного мужского журнала?
Ну, конечно.
Ахтырка Александр Григорьевич из Саратова. Поддерживаю вопрос Николая из Москвы.
Ну, конечно. Ну, конечно. Конечно.
Для вас это был вызов определенный? В кайф, в удовольствие?
Playboy была авантюра, потому что все вокруг мне говорили, подумай.
Все-таки не Хаслер, все-таки Playboy.
Да, но тогда это я одна из первых, кто снималась на страницах журнала, и одна из первых, кто снялась, в общем, достаточно, скажем, фривольно там, и... Папа мне тогда сказал: Юля, тебе аукнется. Аукнулась, когда я вела новости, когда я вела программу «Страна и мир». Мои добрые коллеги на доске объявлений распечатали, значит, журнал, фотографии журнала «Плейбой» написали.
На цветном принтере.
Да, вот такие у нас ведущие. Я была им так благодарна. Потому что вот такие у нас ведущие, это же с восхищением, понимаете? Вот ни у кого-то не было таких ведущих политических новостей. Вот, ну, действительно, было много вопросов по этому поводу. А тогда я снялась, потому что, я почувствовала, что мне есть что показать. Б, это было прекрасное коммерческое предложение на тот момент. Я одна воспитывала дочку в какой-то момент, и мне был, в общем, достаточно хороший был гонорар. И плюс меня как-то это не остановило. Это не Хаслер, правда, что? А Максим, прекрасный журнал, я нам особо ничего и не показала. Что так, просто красивая фотосессия.
Не сейчас. Жалеете, что не показали ничего такого?
Не, ну хватит, Playboy показала. Я и так не собиралась, это все Локтев. Это все великий фотомастер Локтев, который сказал: да, попробуем, а вдруг красиво будет. Попробовали, он потом говорит: раз сняли, значит все, они будут выбирать, что сняли.
А красиво получилось, а собой-то нравится?
Ну, ничего.
Папа не очень одобрил. Или да. Просто предостерег от этого.
Ну, он сказал мне: тебя аукнется.
А мама как отнеслась?
А мама что-то как-то даже не придала этому значения. Да снимайся. А папа у меня такой, папа, он издатель, он синхронный переводчик, он человек очень творческий и всегда, в общем, дальновидящий такой человек. Поэтому он мне тогда сказал: это сейчас ты спортивный ведущий, неизвестно, кем ты будешь, смотри аккуратнее. И вот тебе, пожалуйста. И потом мусолили эту тему, но все, кому было не лень, и все мои злопыхатели, которые увидели меня в новостях политических, писали о том: смотрите, это же девушка из Playboy, она ведет политические новости. Ах, какой кошмар! А Леонид Парфенов говорил: это же здорово!
А вы все читали. Внимательно читаете то, что о вас пишут?
Не внимательно. Мне в основном все время подсовывают: ой, смотри, вот это про тебя вышло, вот про тебя вышло. И водители покупают, что увидят там на обложке, вышло. Не слежу, честно, никогда.
Вот это практически абсолютная узнаваемость на улицах и в публичных местах. Ну, где-то читал, да, то, что немножко смущает, но больше нравится все равно. До сих пор так?
Смущаюсь, правда. Нравится, когда говорят приятные слова. Там: вы нам помогли, вы нам понимаете настроение. А когда вы вернетесь, а когда вы в как, там, где вы, в какой передаче сейчас? Люди, когда искренне это все происходит, приятно. Вот, когда есть люди беспардонные, вот это я сразу убегаю от таких людей. А в основном приятные эмоции.
А, скажем, в России или там в Италии или во Франции, там где, ну, наверное, не все узнают. Хотя там тоже нашего народа хватает, наверное.
Я на пляж, знаете, вот сейчас в Италии пришла на пляж, а там такие пляжи в том месте, где ты снимаешь на весь сезон. Вот ты приезжаешь, на 3 месяца мы приехали, сняли небольшой домик, и на 3 месяца снимаешь пляж, потому что там такая вот система. И когда я приехала, они уже все знали, что я телеведущая. Вот откуда они все это знали? Я им не говорила,
товарищи,
честно.
Товарищи итальянцы, что ли, знали?
Ну,
все,
русские, может, подсказали. Я не знаю. Ну, как-то вот относились ко мне с пиететом. Приятно.
Снимали специально. Да. Ходили с фотоаппаратами.
Фотосессию даже сделали, да.
Юлия Бордовский, гостья программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Юль, вы занимались спортом долго и активно, но дошли, ну, не олимпийская чемпионка, да? Там,
слава
богу. До уровня там... Мастер спорта.
Кандидат в мастера спорта,
студенческая команда при тех тренировках. Не жалеете, что не продолжили спортивную карьеру?
Знаете, Сереж, меня вообще взяли. Очень странно, как меня взяли в спортивный класс. Потому что я невысоко прыгала, не быстро бегала. Я просто очень хорошо соображала, куда надо дать мяч, чтобы забить быстро.
Разыгрывающий, да? Потому что тоже моя игра. Я еще меньше занимался, чем вы. Там тоже какой-то разряд.
Ну, вы понимаете. Разыгрывающий игрок – это основной игрок на площадке. Но он должен уметь бегать и прыгать, потому что он должен уметь быстро оттянуться в защиту, да, и там перекрыть всю территорию противнику. А я отдавала мяч, забивала хорошо 3 очка, и тогда появилась 6-метровая линия как раз. Но не более того. Никогда не играла там в первой пятерке, не хватало звезд с неба, готовилась в университет, честно. Вот, но спорт — это... Без спорта я была бы совсем другим человеком.
Ну, большой спорт — это и большая нагрузка, и часто большие проблемы со здоровьем. Угу. Вот этого удалось избежать?
Удалось. Анаболики не принимала, до такого высокого уровня не дошла. Играла год за дубль «Динамо». Мне хватило, я закончила эту всю историю. За МГУ играла уже с таким удовольствием, потому что...
Там же не 5 дней в неделю, наверное.
Там что-то 2 или 3 тренировки было в неделю. Потом игры, потом эти лагеря спортивные, фантастические, летние, Лазаревская. В общем, было очень весело. Эти 5 лет университета ассоциируются именно с летними лагерями.
А в качестве спортивного комментатора какой вид спорта или какие предпочитаете? Игровые, те же баскетбол? Где-то и бильярд, по-моему, комментировали где-то.
Ну, мы все там потихоньку. Я комментировала прыжки в воду.
Так.
5 лет я комментировала спортивную гимнастику. Это вообще один из самых моих любимых видов спорта. И я попала в золотой век гимнастики Хоркина, Немов и так далее. Мне повезло. Сейчас это совсем другая гимнастика. Я комментировала, но я никогда не комментировала баскетбол. Вы удивитесь. Я не знаю почему, но вот как-то это не сложилось. Потому что поначалу мне казалось, что все меня будут сравнивать с Ниной Ереминой. Да? Она была великая, она и есть великая. И поэтому мне не хотелось... Я знала, что я все равно однозначно хуже. И не такая яркая, как она, потому что она была... И я как-то это все снивелировалась, и до баскетбола так и не дошла. Вот. А сейчас мне всегда хотелось фигурное катание комментировать, но я мало что понимаю в этих во всех, значит, как они там, прыжках, в этих во всех, вот как эмоционально. Футбол комментировала несколько раз эмоционально.
И не женский, а мужской,
нет,
наверное.
Нет, мужской, да. Вот. Так что, ну, в основном гимнастику спортивную. 5 лет и Олимпийские игры, чемпионаты мира. Все это было мое.
А по жизни я-то его она вместе спортивная семья.
Да.
С детьми.
Да.
То есть с дочкой. Ну, понятно, что с 7-месячным, да, пока еще вроде как не в активе. Или тоже его в рюкзак и на тренировку.
Он уже у нас ныряет, плавает.
Так,
да,
нормально.
В ванной.
Плавать раньше,
в бассейне.
Чем ходить.
Да, сейчас вот с годом мы начнем уже ходить. Такие занятия есть в клубе спортивном, куда я хожу. Мама и я. Вот будем ходить с ним вместе плавать, как с Марусей. Я тоже с ней начинала с этих занятий.
А муж-то привлекает или он так в стороне?
Мужа, знаете, как привлекла? Просто на Новый год подарила ему абонемент в этот клуб спортивный, потому что он все, как-то мы переехали, он все метался, не понимал, куда ему ходить. Я взяла, подарила, и теперь у нас даже совместные тренировки с тренером. Вот завтра в 9 утра мы идем на персональную тренировку вдвоем.
Ага, интересно.
Фитнес для двоих. Я же не просто писала эту книжку.
Не раскрывается человек с другой стороны? Вот.
Конечно, раскрывается. Раскрывается с другой.
Что такого узнали про своего мужа нового, когда стали вместе тренироваться?
Только хорошее. Знаете, он очень последовательный человек, Алексей. Он, что мне в нем нравится, потому что я тоже такая же. Если он начинает что-то делать, то он это заканчивает, он доведет дело до конца, да. Вот он начал спорт, и он будет заниматься спортом, там, пока, его не сразит, там, грипп какой-нибудь, да. Он будет ходить, он очень последовательный. И... Например, утром я когда встаю, мне хочется в лес, а ему не хочется. Он такой весь разбитый, ему на работу не хочет, ему никуда не хочется. Мужчины, вы же такие, стоите с плохим настроением. Все, вот тут вот, да, вот все тут сидите тихо, у меня плохое настроение. А он, у него плохое настроение. Он говорит, ну я схожу с тобой в лес, и идет со мной в лес, и приходит со всем другим человеком. И вот он очень гибкий. И он во всем такой. Он гибкий, компромиссный. И это так важно для жизни.
Тяжело жить с человеком бизнеса. Все-таки руководитель крупной фирмы, если не ошибаюсь, поставщика персональных компьютеров для официальных структур в том числе. Но человек, в общем, который все время должен быть на связи. Наверное, мобильный телефон не раздражает.
Как-то ему удается, вот, вы знаете, даже откладывать в сторону мобильный телефон. То есть в выходные мы отдыхаем. Он так строит свою жизнь правильно, что в выходные он отдыхает. Он, естественно, у него есть какие-то там встречи, переговоры, но они очень редкие. Поэтому в выходные у нас всегда семья, у нас дети. знаете, и тяжело ли жить человеком бизнес? Очень легко. Знаете почему? Потому что я сама человек, который живет в таком очень высоком темпе, и я не могу, для меня каждая минута что-то значит. Я должна, вот если она прошла, я должна понять, зачем она прошла. И для меня вот это валяние в кровати, оно смерти подобно. Вот зачем ты должна поваляться? Не знаю, смысл в чем должен быть. Он такой же. И он очень ценит время, и очень уважает то, что делаю я. Для меня это тоже так важно, потому что он знает, как это делается, как это дается тяжело.
А внутренняя, вернее, не внутренняя, а внешняя организация есть? Какие-нибудь дневники, расписания на следующий день, и кто за этим следит или нет? Или все-таки вот без бумажки в голове проще
держать? Нет, вот я главный организатор в семье, я так организовываю все выходные.
В том числе и бизнес мужа теперь в последнее время.
Ну, стараюсь как-то ему эмоционально помогать, что мне кажется, что могло бы там ему помочь, потому что чисто технологически я помочь не могу, а понимаю, там, я могу помочь по-человечески, я могу понять, помочь ему где-то в общении с кем-то, потому что я знаю много народу, я могу посоветовать ему с кем-то, может быть, познакомиться, чтобы посоветоваться и так далее за советом. Но все там выходные, все наши, весь досуг — это моя история, я организовываю, а он, спасибо ему, дорогому, любимому, он просто говорит: куда мы идем?
С ужасом в голосе.
Даже: а мы куда-то сегодня идем? А у нас что сегодня? Он спрашивает. А я ему говорю: ты что, забыл? Там же вот мы туда. Да, я забыл. А мы что сегодня? Хорошо, все, мы идем. И вот это вот такое, знаете, растворение полное в нашем досуге общем и полное последовательное какое-то. Это не подчинение, это, знаете, это уважение, потому что я стараюсь, чтобы нам было интересно, чтобы дети у нас здесь были схвачены, чтобы они были с нами, у них была своя жизнь. И как-то я пытаюсь это все спродюсировать по-женски. И он очень мне доверяет.
Ну, хоть даете ему возможность иногда-то расслабиться, поваляться, никуда не пойти, ни в спортзал,
редко,
ни в лес.
Редко. Он понял, что он все обречен на такой темп. Попал.
Юлия Бордовский, гости программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Время летит стремительно. Я не случайно, хотя я в такой, может быть, в стебной форме немножко поднял вопрос там о любви к родине. Сейчас как раз, может быть, об этом поговорим. Не столько любви, сколько о том, что происходит сейчас в стране. Вы вот как бы, ну, вы сказали, да, то, что страна болеет, и надо ей помочь. Это не смертельная болезнь, системная? Вам комфортно здесь или что-то вот смущает?
Я смотрю на мужа сейчас, на своего, да, он паник. Вот я не помню его таким. Он паник. Я вижу, что его очень волнует ситуация, которая сейчас происходит.
Какая в первую очередь? Это событие вот Грузия или экономика? Или все вместе?
А все вместе связано ведь, Сереж. Когда случилась Грузия, я была в Италии, и я не очень понимала масштабы. Я интернет, там какие-то новости, которые я получала. Но это все не то, когда попадаешь сюда, в Россию, в Москву, ты все понимаешь, что на самом деле происходит, и какая страшная произошла история, которую уже никак вспять не повернуть. И сколько наломано дров, и сколько будет последствий всего этого. И последствия политические, экономические, социальные, экологические, всякие. Я вижу, вот муж у меня как лакмусовая бумажка, я по нему вижу, он так вот, он очень расстроен. Он, мне кажется, очень многие находятся в смятении в таком сейчас, потому что вообще непонятно, что будет дальше. Да? Мы в каком-то таком подвешенном состоянии, на одной чаше весов мы, да, все, а на другой вот этот кризис, такой мировой, причем не только экономический, а кризис настроения, да, вот если перевесит, да, то мы улетим все, слетим вот с этой чаши. Да?
Но руководители все, от президента и премьер-министра до министра финансов, уверяют, что все будет нормально, что у страны достаточно ресурсов. И все равно есть. То есть вы не доверяете, что ли, руководству страны?
Вы знаете, я доверяю своим ощущениям. Я слышу эти все, сегодня слушала весь день «Эхо Москвы», вот вы тоже это все сегодня обсуждали. И, понимаете, слишком много... Вообще люди ошибаются, мы это знаем. И слишком много у нас есть в истории моментов, когда нам говорили: «Don't worry, все нормально». И на следующий, ровно на следующий день, да, мы оказывались в такой яме, из которой выбирались долго. И не говорю, что я не доверяю. Просто как-то вот внутреннее такое состояние, даже вот страшно деньги тратить, там, в магазин идти раньше там пошел, раз, налево-направо, вот сейчас себе там платьице куплю, а сейчас как-то думаешь... Может, положить? Может быть, не покупать сейчас.
А куда положить-то?
Ну, как куда? Не в банк, а в банку. Вот в банку, только если в банку.
Ну, если только в золотых слитках или в украшениях.
Непонятно. А вот непонятно. А непонятно в чем? Непонятно. Я даже сегодня звонила своим друзьям в Америку спросить, а что будет, а они что думают, как думают. Но тоже настроение не очень.
Есть такое ощущение, ну, конечно, 98-й год, это тоже конец 90-х, вы уже тогда, по-моему, ввели, собственно, «Страна и мир», да, уже
в 2000-м.
Там, в 2000-м, чуть попозже. Ну да, там такая смена вех началась, и настроение, но все равно следили за этим, да,
конечно.
90-е годы, период, когда вот мы как бы приближались к Европе, да, даже несмотря на эти кризисы и прочее, было ощущение, что мы вливаемся. А сейчас нет ощущения, что мы отдаляемся от остального мира, опять обособляемся каким-то образом?
Сейчас такое ощущение, что мы как будто бы выбрали свою колею. Вот все идут, там весь мир идет по одной колее, а мы говорим, нет, а у нас вот будет своя колея, и мы вообще там, что хотите, то делайте, а мы знаем, как нам идти. Вот такое ощущение, что мы как-то выбрали какую-то абсолютно другую колею, причем она такая глубокая, и мы так в ней погрязли, но мы не видим, что там в конце. Вот у меня такое ощущение, что мы как-то в стороне от всех и почему-то отмахиваемся от всех. Вот как от пчел. Вот я не понимаю, ведь когда отмахиваются от пчел, они же жалят больнее.
Но... Ладно, не будем о стране. Ваша собственная колея на ближайшее время вам понятна?
Семья.
Уютно.
Семья, уютно, семья. Но поскольку я человек, который не может ничего не делать, то я абсолютно продолжаю работать на телевидении, я продолжаю дальше свою писательскую деятельность, я хочу писать книжки, и у меня много проектов, и я занимаюсь винным клубом, что тоже мне очень интересно эстетически, и много-много разных других проектов.
Еще дети в проекте есть?
Ой, сейчас у нас трое уже. Трое у нас уже.
Ну, это не оправдание, да? Сейчас пособие будете получать еще.
Да, я не знаю, как, кстати. Научите.
Юлия Бордовских, гости программы «Без дураков». Спасибо огромное, Юля, за то, что пришли в нашу программу и ответили на разные вопросы, которые нас интересовали.
Спасибо вам.
Счастливой удачи вам и хорошей улыбки.
Спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».